по-русски.
По-русски?
Элементарно, Ватсон.
11:07 в столице. Доброе утро в студии Оксана Пашина и Ольга Северская, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. И у нас в эфире сегодня Любава Сергеевна Березовская, секретарь кафедры журналистики и медиалингвистики Омского государственного университета. А в Омске уже день, поэтому добрый день, Любава Сергеевна.
Добрый день.
Добрый день, коллеги.
Мы вас видим, вы прекрасны, мы вас слышим. Начать мы только сегодня должны очень грустно, к сожалению, потому что не можем не сказать и не проводить двух прекрасных ученых в мир иной, на небеса, где они будут также сеять разумное, доброе, вечное среди тех, кто еще этого не сделал. Но Мария Тамаровна Чудакова, очень жалко, конечно, что она ушла, потому что очень масштабная фигура в мире филологии. И только что в новостях вы слышали перечисление ее замечательных книг и ее общественных каких-то фактов. А я скажу, что для меня очень важно, что она написала работу о поколениях. Что такое поколение в жизни, что такое поколение в литературе. Это действительно вот очень-очень важно. И, к сожалению, на этой неделе ушла в мир иной, ушла от нас Людмила Евгеньевна Лопатина, муза, жена, друг, соавтор Владимира Владимировича Лопатина, которого, наверное, не надо представлять тем, кто интересуется русским языком, абсолютно гениального грамматиста, лексикографа. Людмила Евгеньевна тоже была и грамматистом, и лексикографом, и очень прекрасным. Светлая, вечная им память, наша благодарность и... Ну, я даже не знаю, что еще сказать.
Эхо Москвы.
Мы начинаем разговор сегодня об учителях, учительской профессии и школе. Любава Сергеевна такое специальное исследование по этому поводу провела и нам сообщит результаты. И поскольку все уже знают формат нашей программы, я думаю, что для Любавы тоже не будет удивлением, что мы начнем с детского вопроса. Но он тоже будет таким эпиграфом к нашему разговору. Мы сегодня цитировали великого педагога Януша Корчика, который говорил не только с учеником, но и с коллегами о профессии. А говорил он вот что. Вы говорите, дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете, надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Не от того мы устаем, а от того, что надо, мы дали три варианта ответа. Отдавать им свое сердце, просвещать их или подниматься до их чувств. У нас есть победители.
Есть победители, это Оксана, mail.ru у нее почтовый адрес, Виктор, есть номер телефона, последние цифры 1873, и Валерий, 2512, тоже последние цифры телефона, ну и почтовые адреса тоже есть, поэтому
они получат
да.
Приз. А приз – это электронная версия словаря Валентина Зимина «Русская пословица и поговорка». Но надо же еще дать правильный ответ, правильно? Я дочитаю. «Не от того мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств», – говорил Януш Корчик. «Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться, чтобы не обидеть». Вот так вот. Не опускаться до ученика, а подниматься до его чувств. Мне кажется, современным учителям тоже нужно взять это на вооружение, прям вот буквально слоган начертать на знаменах. И еще одну такой, один момент, прежде чем дать слово Любови Сергеевне Березовской. Плюс 7-985-970-45-45 – это телефон нашей СМС-ленты. Мы бы вас попросили присылать ваши ассоциации со словом «учитель». Нам это тоже будет интересно провести такое микроисследование.
И на канале в YouTube, на канале «Культура», да, в чате
писать.
Мы тоже его читаем, смотрим и будем вам рассказывать о том, что пишут наши слушатели.
Ну что ж, начинаем разговор о том, что говорят о школе, учителях и учительской профессии. И я предлагаю начать это с того, что существуют какие-то стереотипы, потому что вот слышишь учитель, видишь класс таких не очень воспитанных маленьких разбойников, которые себя ведут кое-как, и перед ним стоит несчастный человек с указкой, возможно, с мелом в руке, на доске что-то пишет или как-то взаимодействует с электронным и говорит: «Тишина! Если будете плохо сидеть, мы вам поставим двойки». То есть это такой стереотип, да? А какие вообще есть стереотипы, связанные со школой и с учительской профессией?
Ну, на самом деле, стереотипов довольно много. Часть из них стали медиа-стереотипами, то есть то, что в какой-то степени поддерживается СМИ. А часть из них не то чтобы не поддерживается СМИ, но, тем не менее, в нашей обычной жизни существуют. Ну, вот, например, довольно распространен, я думаю, стереотип, что у учителей маленькие зарплаты. А насколько это стереотип или реальность, сложно говорить вообще. Да? Здесь нужно подходить локально по регионам, потому что шутка про «а если жизнь за МКАДом», она работает во многих профессиях, в том числе и у учителя. Я когда смотрела материалы в СМИ, связанные именно с зарплатами учителей, были довольно любопытные вещи. Во-первых, каждый год стабильно, либо весной, либо накануне сентября, у нас выходят новости о том, что учителям поднимут зарплату. Это стабильная новость каждого года. При этом каждый год есть новости о том, что будут какие-то надбавки, либо региональные, либо федеральные. Ну, вот, собственно, в прошлом году у нас очень много новостей было связано с надбавками за классное руководство, за федеральные, 5000. И при этом, если начать спрашивать людей по регионам, цифры получатся разные. Потому что даже исследования разных статистических служб тоже разные. Смотришь исследования КХРУ, например, там средняя зарплата учителя примерно около 30. Смотришь исследования другой статистической службы, там средняя зарплата оказывается 42 по России. И что реально происходит в Москве и в регионе, вещь сложная. Одни учителя даже впрямую говорят, ну, у меня зарплата нормальная, я доволен. Другие учителя говорят, что у нас маленькие зарплаты, и нам приходится работать сверхурочно, набирать кружки, набирать что-то еще, чтобы работать, точнее, зарабатывать, да. И отсюда переходит, получается, стереотип из малооплачиваемой работы в то, что учитель — это не работа, не профессия, а призвание. И в таком случае всплывает вопрос о том, а должно ли это оплачиваться высоко, если это призвание и
хобби,
миссия даже.
Фактически, да, хобби. Или миссия, да, хобби.
Да. Ну вот один из учителей, я смотрела комментарии учителей о том, что они думают о своей профессии. Многие учителя, ну, обычно, кстати, что интересно, активными комментаторами, связанными с темой преподавания в школах, обычно являются молодые учителя, то есть до 35 лет. Людей постарше, кто заканчивал, скажем, еще советские педагогические, да, учебные заведения, кто начинал как советский учитель, и спрашивают реже, хотя бывали отдельные опросы именно для учителей постарше, как они адаптировались под новые реалии. И большинство говорят, что это миссия, да, это призвание, но у нас маленькие зарплаты, это раз. И два, это третий стереотип, это много бумажной работы. Mm-hmm. И вот здесь та ситуация, когда встает вопрос, это стереотип тоже или это реальность? Потому что, например, вот недавно, я думаю, вы слышали обращение Владимира Владимировича о том, что нужно снизить бюрократическую нагрузку на учителей. И на самом деле, да, действительно, есть список из 4 пунктов, какие документы обязательно должны заполняться учителем. И все, на этом он ограничен. 4 пункта. А при этом учителя почему-то говорят, что у нас много бумажной работы. И на вопрос, что вас бесит в вашей работе, такой опрос проводил информагентство «Диалог», по-моему, все отвечали «бумаги». «Бумаги». И вот стоит вопрос, только все-таки это стереотип или это реальность? И самый, наверное, может быть, важный стереотип, который на самом деле реально стереотип, это образ учителя как человека, личности, образа, да, то есть как-то так сложилось, что в головах у людей учитель — это некая Мэри Поппинс, ведущая очень такой, ну не монашеский, но такой аскетичный образ жизни, которая слушает только классическую музыку, которая ходит только в театр, не смотрит никакие фильмы типа Marvel, нет, ни в коем случае. Социальные сети она не ведет ни за что, не представлена в соцсетях вообще, и вся ее жизнь — это школа. и у нее нет ничего, кроме школы. То есть ни личной жизни, ни домашних забот, ни своих детей, которые за пределами класса, вот их реально, которые по документам ее дети, да. Но при этом, заходя немного вперед, скажу, что в то же время, наравне с этим стереотипом, существует мнение, что учитель должен быть современным, продвинутым, знающим основные какие-то базовые технологии, да, и не просто там на компьютере в Word набирать текст. Он должен уметь монтировать видео, он должен делать суперкрутые презентации, не просто в PowerPoint, а где-нибудь там в конве. В идеале, чтобы он еще разбирался в робототехнике, может быть, еще что-нибудь там музыку сам записывал. И получается, что стереотипы выстраивают очень противоречивое мнение о жизни учителя. И страна контрастов даже здесь проявляется, скажем так, да. Причем, что интересно, вот стереотип про зарплаты, он проявляется в моменты как раз-таки постов про «мы повысим зарплаты». Когда речь заходит о личной жизни, вот самый медийный стереотип – это личная жизнь учителя и образ учителя публично, назовем его так, да, то есть профессиональная этика. И мне кажется, как раз-таки вот это самый интересный момент, потому что его можно анализировать и анализировать. Даже учителя не могут сойтись во мнении, как себя должен вести учитель в, скажем так, внеклассное время, да, внешкольное. И может ли он себе позволить фотографию в купальнике на моржевание, и может ли он себе позволить вести ТикТок. Самое смешное. В этом году был конкурс, который проводили совместно с ТикТоком. Это был конкурс учителя ТикТок, где учителя показывали судьям, собственно, образовательные ТикТоки, познавательные. То есть это могли быть какие-то, как там запомнить ударение в слове «свекла», как посчитать быстренько там какую-нибудь сумму и так далее.
То есть учителя пришли к детям. Дети как-то не очень вовлечены в занятия. И учителя решили, тогда мы придем в ваш ТикТок. И там вас достанем, да?
Примерно так, да, тем более, что позиции очень многих чиновников и ученых, связанных с наукой, то есть это Российская академия образования, это Российская академия наук, они говорят, если посмотреть публикации начала самой пандемии, они говорят, нельзя приравнивать онлайн-уроки к офлайновым, то есть мы перешли в онлайн, и нужно полностью перестраивать систему введения дисциплины. Нельзя просто сесть перед камерой и начать так же, как ты привык, рассказывать урок.
Угу. Могу подтвердить.
У меня такой возник вопрос как раз по поводу вот, стереотипа призвания, да, или работа за зарплату. Вот сравнительно недавно президент Путин поручил исключить из российского законодательства понятие «образовательная услуга». Ему учителя пожаловались, да, что ну как-то нас это унижает, ну, угу. Какая услуга, мы что там, не знаю, там клинингом, что ли, занимаемся, или там маникюр делаем. Мы учителя, то есть мы все-таки двигаемся в сторону того, что учитель – это призвание. Но тогда это на зарплате может отразиться. Потому сейчас... что оказал услугу, ты получил достойное вознаграждение. А если ты по призванию...
Слушайте, как она говорит, да? Оказал услугу, получил достойное вознаграждение.
Ну, правильно, а что?
Нет, все правильно,
любой,
все в терминах.
Любой труд должен быть, да, вознагражден.
Достойно оплачен, да.
А так получается, что ты по призванию, ну и все, вот ты по призванию работаешь, наслаждайся.
Развлекайся.
Да, и общественную миссию выполняешь, ничего не проси.
Два замечания, связанных с этой ситуацией. Во-первых, мое исследование, в принципе, начиналось еще в магистратуре, когда я изучала концепт образования в целом. И тогда, собственно, была выявлена модель, что образование – это услуга. И знаете, с чем она поддерживается в первую очередь? Вот тем самым законом образования, где словосочетание «услуга» в значении «образовательная услуга» встречаете, знаете, сколько раз? 56. Угу. 56 раз в документе, который регламентирует образовательную сферу в России, встречается слово «услуга» и назначение преподавания.
Ну все, теперь отредактируют, все уберут.
Да, но вот только вопрос, насколько это реально будет отредактировать и изменить, особенно с учетом того, что закон этот регламентирует и обучение в школе, и дошкольное обучение, и обучение в плане кружков секций, и обучение высшее. А у нас, я смею напомнить, коммерческий набор есть лет так 20 минимум, да?
А, и вот это вот как раз услуга коммерческая, раз продается-то.
Да,
формально это услуга, формально. По факту же с вами преподаватели вуза не согласятся. В вузе не принято считать, что мы даем услугу. Мы все-таки преподаем знания, мы развиваем человека как личность, мы ведем его в профессию. То же самое и в школе. Человека там, вот заметьте, очень важный момент, связанный и со стереотипом, и с образом учителя, и с ролью учителя в глазах общества. Если посмотреть даже словарь Далля, и, в принципе, толковый словарь, учитель, пояснение, дает знания, воспитывает. А как можно воспитание, как может быть воспитание услугой? Вот тоже вопрос очень такой серьезный. И об этом, и о том, что школа воспитывает, тоже говорят очень много, и пишут в СМИ об этом очень много. И, собственно, сейчас, опять-таки, Владимир Владимирович сказал о том, что школа должна воспитывать. И
а должна ли школу действительно воспитывать? Или школа должна просто обучать? Не надо вот меня воспитывать. Научите меня читать, писать, считать, физику, там, химию объясните. А воспитают меня родители дома. А зачем учителю меня
родители
воспитывать?
Родители с вами не согласятся, кстати.
Да?
Многие родители считают, что воспитывать обязана школа, а дома все хочу, то и делаю. Вот такой ситуации.
А если я как родитель расхожусь в школу с учителем во взглядах на воспитание, вот как мне быть? Мне учитель так вот воспитывает моего ребенка, а я вот считаю, что надо по-другому. И как мне
Ну вот
об этом пишут в СМИ,
очень много и учителя, и журналисты, об этом говорят чиновники. Опять-таки, воспитание — это комплекс. Это работа и учителя, это работа теперь уже советника по воспитанию, ввели новую должность, да, и это работа, конечно же, родителя. Потому что, ну, вот у меня мама учительница, и она мне всегда говорила так, до 5 человек воспитывают до 5 лет, после 5 человек перевоспитывают уже.
Я думала, наказывают.
То есть все равно база воспитания, нет, база воспитания закладывается в любом случае дома. То есть все, что делает... Учитель работает уже с тем фундаментом, который к нему пришел.
Ну вот как случае. Родитель на образовательную часть я не покушаюсь. Вот опыт удаленки, дистанционки мне продемонстрировал тот факт, что работа учителя, ну это очень трудно, это очень тяжело, достойно огромного уважения, и вот я не хочу этим заниматься, не могу, и пусть этим
нет
занимается...
Нет у тебя призвания.
Нет у меня призвания.
Будет она у нас деньги только зарабатывать.
Вот, пусть занимается учитель обучением, а вот насчет воспитания я бы... как-то вот перетянула одеяло в свою сторону.
Я напомню, что у нас в гостях Любава Березовская, и она проводила исследование, проанализировав массу текстов, опубликованных средствами массовой информации, для того, чтобы понять, что такое концепт учитель, школа, образование и так далее. Если кто чего не понял, я скажу, что концепт — это то, что мы себе представляем, и то, что вообще складывается, как бы какой-то мысленный образ, а складывается он из того, что мы говорим об этом. Именно поэтому мы об этом говорим в программе «Говорим по-русски».
Я еще раз напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Пишите, пожалуйста, что вы думаете, что в вашем окружении говорят о школе, учителях и учительской профессии. Нам это очень интересно, и мы с удовольствием процитируем ваше сообщение в эфире.
А вот АН нам пишет о том, что массовая школа у него ассоциируется со словосочетанием «тупо гнать программу». В ваших исследованиях встречалось такое? Мы переходим уже от стереотипов к тому, что учителя говорят о себе и о коллегах. Вот это «тупо гнать программу» встречалось?
Встречается, но оно не очень частотное, но скорее не в работе учителя, не в словах учителя об учителях, а скорее в реакциях родителей в первую очередь. Во-вторых, иногда во мнениях исследователей школы и тех, кто методику разрабатывает для школ, что, ну вот, программы, и по ней работают. И ну, должны еще воспитывать, должны еще творчески подходить, креативить, должны еще узнавать новые технологии. Это да. А что касается гнать программу, учителя признаются, что иногда им приходится, во-первых, делать это действительно, потому что возвращаемся к вопросу, во-первых, о бумажках, тех самых, которые они должны сдавать постоянно. А во-вторых, в методике школьного преподавания есть некий идеал. Предполагается, что в классе сейчас, по крайней мере, вот если посмотреть программу повышения квалификации учителей, что им предлагают там изучить, какие задания они должны выполнить, чтобы переподготовку им зачли. Предполагается, что в классе, в котором в среднем 28 человек, ну, в среднем, примерно равное соотношение так называемой нормы, то есть среднестатистического ученика отстающего, то есть человека, который не успевает за нормой, и продвинутый уровень, то есть тот, кто на опережение идет. И предполагается, что учитель должен в классе построить работу на всех уроках так, чтобы опережающий не тормозил, среднестатический, ну, понятное дело, получал знания, а отстающий подтягивался и как-то в это все вливался. Устроить это в реальной среднестатистической школе в регионах очень и очень сложно, потому что, во-первых, эти ученики неравномерны в плане количества. Во-вторых, школы бывают разные. Одно дело, когда это лучший лицей города, где детей отбирают по тестам, по баллам, да, и другое дело, когда мы говорим о какой-то окраинной школе, где большая часть учеников — это дети, либо это норма, либо это отстающие, и может быть, у продвинутого уровня всего 1-2 человека. И при этом нужно работать по группам, там, и они должны перемещаться, менять задания, смена деятельности каждые 15 минут, и у учителя встает выбор. Либо он не успевает вообще пройти ну вот у него есть программа, да, что вот за урок он должен с детьми изучить вот столько-то. И вот либо он изучает это с ними, и домой они идут только с домашним заданием, либо он начинает это все распределять, и в итоге отстающие не получают всю программу. Те, кто опережает, тоже. Ну, то есть очень сложная система
работы. У нас тоже есть программа, и мы не успеваем уже запустить голосование и выбрать слова недели. Все это сделаем после кратких новостей.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно, Ватсон.
И обсуждаем, что говорят о школе, учителях и учительской профессии. Мы заслушались Любаву Сергеевну Березовскую, секретаря кафедры журналистики и медиалингвистики Омского государственного университета, и даже забыли немного о словах недели. Но мы сейчас быстренько вспомним, да, запустим голосование и продолжим, потому что много интересных сообщений присылают нам слушатели. Есть о чем поговорить и что обсудить. А слова недели у нас такие. Идеология молчания. Это выражение принадлежит бывшему помощнику президента России Владиславу Суркову. Он тут написал статью, в которой, в частности, утверждает, что для многих людей сейчас поход на выборы или поднятие правильного плаката становится способом отдать кесарю кесарева, чтобы затем вернуться в свою недовселенную, которая существует в несоответствии с духом и буквой плаката. Широкое распространение такой точечной лояльности и одноразового патриотизма означает, что во все более монолитной с виду структуре общества образуется все больше лакун и полости, заполняющихся неизвестно чем. Но это такая внутренняя иммиграция, да, это известное выражение. А теперь вот идеология молчания. То есть делай, что должно, а думай там себе, что надо. Еще одно слово недели у нас — убийство лося. Ну, да, это история с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Вот убийство лося, правильно говорить? Убийство.
Ты хочешь спросить, не лося ли?
Нет, мне лося. Кажется, лося. Нет, лося — это понятно, что не лося. А вот убийство лося.
Но как,
мне видится в этом какое-то вот несоответствие. Или это нормально?
Ну, а что
убийство, понимаешь? Убийство — это там человека, преступление.
Слушай,
а
лось? Шо лось? не подозревал, что он встретит, никого не трогал, да, жил себе в лесу. И тут его раз, пав-пав, пив-пав, и ой-ой-ой.
То есть иронии в этом словосочетании нет?
Нет, наоборот, мне кажется, в этом есть много эмоций общественной, да.
Хорошо, но это не основные наши.
Но как, отстрел лося, застрел лося. Вот как ты скажешь, хорошо. Хочешь другое слово?
Я не могу пока найти, но вот убийство лося, мне кажется, что, простите, это может быть цинично, но что-то как-то смешно. Нет. Ладно, хорошо. Мы переходим к нашим основным претендентам. Все они связаны с ковидными нашими реалиями. Это куаризация, то есть повсеместное введение QR-кодов. Ну, тут не надо ничего объяснять. Вот она, куаризация нашей жизни происходит постоянно, каждодневно и повсеместно. И второй вариант – санитарный переворот. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ раскритиковали законопроект о QR-кодах и назвали его санитарным переворотом в законодательстве, а также санитарной деспотией и электронным концлагерем. Ну вот, электронный концлагерь у нас уже был, да? А санитарный переворот вот я слышу впервые. И мы с Ольгой хотим спросить у вас, собственно, это предмет нашего голосования. Как вы считаете, как правильно назвать то, что происходит у нас сейчас? Это куаризация или это санитарный переворот? Если вам больше нравится куаризация, 495-101-2011. Если санитарный переворот, 495-101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Напомню еще раз варианты. Куаризация 495-101-2011. Санитарный переворот 495-101-2022. Итоги голосования ближе к концу программы.
А вот тебе уже подкинули истребление бедного лося, если тебе не нравится убийство. Да.
Добыча, я бы сказала.
Добыча – это у нефтяников.
Ну хорошо, добыча.
Добыча нефти. Вот, понимаешь, как правильно говорить, если хочешь быть своим. Но у нас тут на ленте много того, что пришло по ходу нашего обсуждения стереотипов, которые существуют в отношении учителей. Я напомню, что нас с ними знакомит Любава Сергеевна Березовская, секретарь кафедры журналистики и медиалингвистики Омского государственного университета. Она знает все, что говорят журналисты, и что посредством рупора СМИ говорят друг о друге учителя и чиновники. А вот нам прислали еще такие... Я напомню, что мы вот уже сформировали некоторые ассоциации. Это низкая зарплата, призвание, и услуга одновременно, никакой личной жизни, высокая миссия, гнать программу. Есть такое еще вот как бы в учительском мире. Тут еще нам Михаил Петрович из Москвы грустную историю знакомого учителя русского языка прислал. Он был вынужден уйти из школы, когда его заучи, директриса, попытались заставить снизить свои показатели, потому что процент выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, стал намного превышать средний уровень по административному округу. А это было подозрительно. Насколько я понимаю, вот
снизить, очень хорошо,
завысить
это тоже
показатели,
плохо.
Снизить показатели, угу. Тоже еще одно.
А я с Татьяной просто полностью согласна, которая пишет, школа теперь другая, нас учили, а теперь проверяют, как мы делаем домашнюю работу. Вот, честное слово, я эмоционально ощущаю себя именно так. Я когда смотрю оценки у ребенка за домашнюю работу, я расстраиваюсь, если там плохая оценка, потому что я прям просто это принимаю на свой счет.
Вот,
я даже...
Да, слушаю.
Я даже могу просто объяснить, почему такая смена парадигм. Все говорят, что вот раньше школ, там нам родители не помогали с
даже не
работой.
Знали, что там сдают.
Да, это связано с модернизацией образовательной системы. Если раньше учитель был человеком, который транслирует знания и который должен вот ту самую программу выдать на максимум. И все, что остается ребенку, это сделать домашнюю работу на основании того, что он уже узнал на уроке. Сейчас же учитель поменял свою роль и изменилась система образования. Сейчас учитель, он не транслятор, он модератор. И ребенок по-хорошему в идеале должен не сам, должен получить правила не от учителя, а должен ему вывести сам. И получается, что вот что ребенок успевает сам вывести за урок, он приходит домой и начинает делать работу с тем, что у него в голове есть.
Получается, что он ничего не успевает вывести за урок, и тогда работа учителя, она вообще равна нулю, плохо ходит.
Но я записала слово «модератор», это очень интересно. Учитель – это модератор. Вот что нам пишет Виктор, психолог из Москвы. Он с коллегами проводил семинар с учителями летней школы, которая была организована для детей с трудностями в обучении. И вопрос был, кто учитель и что он делает. Пришли к выводу, что учитель не должен ни учить, ни воспитывать, ни развивать. Его идеальная позиция – помогать ребенку учиться, развиваться, становиться культурным человеком. Отсюда у Виктора ассоциации такие со словом «учитель» – помощник, сотрудник, консультант. Или, как сказала Любовь Сергеевна, модератор.
А вот очень интересно, я когда готовилась к программе, прочитала еще, что есть такой способ взаимодействия учитель и ученик – партнеры. Но мне кажется, у нас это очень непопулярно.
Партнерские отношения.
Партнерские отношения. Учитель учит там что-то, да, а ученик учится, они взаимодействуют, они партнеры. Но мне кажется, что у нас вот этот стереотип, что учитель главный на уроке, я говорю, ты молчишь, он исключает такие партнерские отношения.
Да, у нас есть такой же стереотип, что мало того, что учитель авторитет, то есть авторитетный человек, он иногда авторитарный человек. Такой стереотип тоже есть, но его сейчас активно пытаются убрать, потому что на самом деле вот за счет смены парадигмы образования, официальной смены, ну, я сразу говорю, что это идеальный мир, да, то есть когда... Но мы понимаем, что та самая группа отстающих, например, о которой я говорила раньше, да, они, им нужен учитель, который учит, а не который модерирует. Они не справятся с выведением. То есть, когда тебе, ты приходишь, и тебе говорят, что вот у тебя пятый класс, и ты должен построить урок так русского языка, что дети оставляют строчку для темы, проходит 15 минут обсуждений, и тогда дети должны сами сформулировать тему урока. Вот так сейчас в идеале строится урок. И это не только на русском языке. Ну, просто я закончила филологию, у нас была педагогическая практика, нам тоже давали все эти базы преподавания. И вот сейчас у нас такой личностный, компетентный подход. Во-первых, что ученик каждый — это отдельная личность, и к каждому нужно подходить индивидуально. А во-вторых, что ребенок должен максимально развиваться и выводить знания сам. И, соответственно, получается, что партнерских отношений, теории, они, партнерские отношения могут быть, но они у нас не получаются, потому что происходит подмена понятий. Мы привыкли, что партнеры, они обычно равноценны, равнозначны. Но учитель и ученик должны быть партнерами, которые неравнозначны по умолчанию. У каждого, то есть учитель, да, он партнер может быть, но он старший партнер. Он человек, который не должен дружить с учеником. Он с ним не дружит. Он передает ему знания и умения. И из-за этого иногда возникают, собственно, проблемы в коллективах, потому что учителя подходят к работе по-разному. Кто-то пытается построить партнерские, дружеские отношения, кто-то старается максимально абстрагироваться от учеников в плане именно личных взаимоотношений и прочего. А ученики считают, что если... Почему ученики больше любят молодых учителей? Потому что они к ним ближе по возрасту, они к ним ближе, скорее всего, по интересам, и такие учителя, им проще построить взаимоотношения друзей-партнеров. И поэтому, когда спрашивают, что важно для тебя в учителе, если были опросы у учеников, они говорили, что им важно доброжелательные отношения, им важно, чтобы учитель был на равных с ними. Mm-hmm. И в такие моменты я вспоминаю «Ключ без права передачи» Полонского. Когда по факту учитель пытается, учитель строит партнерские отношения, и получается из класса секта, когда ученик с учителем обсуждает то, что не может обсудить с родителем, а это уже ненормальные отношения.
То есть дистанция какая-то все равно должна быть.
Я считаю, и учителя тоже об этом пишут, да, они стараются общаться с учениками, они с ними обсуждают фильмы, книги, кино, музыку, при том, что в смысле вы слушаете Меркури? Ну, вот, но при этом обсуждают кино, музыку и так далее. Вот с такими учителями дети лучше идут на контакт, чем с человеком, который позиционирует себя отдельно. То есть вот я учитель, я с вами изучаю русский язык и литературу. Какие вам нравятся мальчики, меня не волнуют. Какие вам нравятся фильмы, меня не волнуют. Ну, обычно этим занимаются классные руководители, они обычно на более таком коротком расстоянии с учениками, потому что, ну, классное руководство, воспитание, интересы и так далее. И при этом, опять-таки, чиновники говорят о том, что учитель должен знать, что происходит с их учениками за пределами школы. То есть они должны знать, что дети смотрят, что слушают, как ведут себя в соцсетях. Вспоминаем ситуации, когда, ну, понятно, какие ситуации не самые, точнее, совсем не позитивные, да, случались, что предупреждение как бы было, а никто этого не увидел. И тогда встает вопрос все-таки воспитание, насколько широко должно распространяться и насколько в связи с этим воспитанием опять-таки дистанция соблюдается.
Ну, тогда учитель должен создавать фейковый аккаунт какой-нибудь в соцсети, какая-нибудь Маша Пупкина, и подписываться на всех своих этих, которыми он в классе руководит, и читать там,
это уже как-то
ставить
вот,
лайки,
как-то вот непонятно.
Следить.
С одной стороны, услуга, а вот про мальчиков, про музыку, про кино, это уже так по отдельному тарифу, да? А с другой стороны, давайте я буду, наоборот, Машей Пупкиной, которая будет больше разбираться в мальчиках и так далее, ну, а услугу по образованию будет так как бы по призванию, не за деньги уже оказывать. Вот, да. Очень сложно все. Николай нам пишет, ну, во-первых, он тоже говорит, что скоро ученики сами себя учить будут, многие уже так и делают. Но главное, что он нам дает свои ассоциации, потому что раньше профессия учитель была какая-то героическая, с большой буквы. И еще в одном сообщении я видела психологически сложное. А вот сейчас это тупо обслуживающий персонал без прав, свобод и денег. Вот такая вот ассоциация со словом «учитель». А, и еще... было что-то очень тоже
пока
хорошее.
Пока ты ищешь, вот Инна написала, это как раз подтверждает то, что говорила.
Я нашла. Более удачный термин. Учитель – это уже сегодня не учитель, а это уже коуч, а обучение – это коучинг.
Угу. А Инна Сергеевна напомнила, как было раньше. Окончила школу в 1982 году, когда училась, считала учителя небожителем. Не представляла, что учительница может чистить картошку. Это вот то, о чем вначале мы говорили, да?
Да.
То есть от небожителей мы перешли к коучингу и к обслуживающему персоналу низшего звена без прав, свобод и денег. Это ужасно совершенно. А что такое учитель в современной школе вот в глазах чиновников? Вот одно вы уже сказали, что он должен воспитывать детей за пределами школы. То есть он должен знать, что с ними происходит за пределами школы. Это какой-то гувернёр уже просто представленный.
Это, да, в этом очень сложном мире, это выглядит примерно так. Что касается чиновников, это тоже момент парадоксальный. Значит, и вспоминаем все истории, связанные с учителями, со сетями и прочим, и реакциями чиновников на это дело. Есть, опять-таки, цитации различных известных даже людей. Ну, например, Валентина Ивановна Матвиенко на сайте Росгазеты в День учителя опубликовала довольно-таки длинное письмо с поздравлением, со словами о том, что учитель сегодня и так далее. И она отмечает, что современный учитель обязан обладать основательными компетенциями в сфере информационных технологий. Причем без этого он не в состоянии полноценно участвовать в проектах, связанных с созданием сырой среды в школьном образовании, пользуясь ее инструментами и механизмами. При этом она отмечает, что современные педагогические вузы выпускают недостаточно компетентных в этом плане преподавателей. Еще очень важный момент. Мне в этом плане очень нравится позиция Сергея Сергеевича Кравцова, который у нас министр просвещения, который тоже был учителем. Кстати, что очень понравилось, когда назначили Кравцова министром, что он человек из школы. Потому что один из стереотипов об образовании со стороны учителей, да, ну, не стереотип, а в какой-то мере факт, многие чиновники от образования не работали в школах, и они не знают картину изнутри. Поэтому очень положительно в свое время отнеслись к назначению Кравцова. Ну так вот, Сергей Сергеевич отмечает, что, например, ребенка развивает семья, а в школе мы будем формировать среду, которая позволит развиваться школьникам, и там секции, кружки, экскурсии помогут в этом советники по воспитанию, о которых сейчас сделали закон. Вместе с тем он отмечает, что профессиональные конкурсы очень важны в работе учителя, например. И именно они позволяют раскрыть все лучшие качества учителя, показать его образованность, в том числе в технологических каких-то моментах. И получается два взгляда. С одной стороны, проводятся различные конкурсы, да.
Да, с одной стороны, проводятся различные конкурсы, а с другой стороны, это все призвание, миссия, и ты не должен этим самым заниматься. Я прошу прощения, потому что у нас, к сожалению, эфирное время не резиновое, оно подходит к концу.
Да.
Закончу смс-кой Дмитрия Мезенцева. Он историк по образованию, но никогда не хотел идти преподавать, потому что боится детей.
Мне кажется,
что современный учитель боится детей и чиновников, а потому что школа в представлении чиновников у меня есть только одна ассоциация. Это утопия. Спасибо Любави Березовской. У нас мы подводим итоги
да,
со словами недели.
Да, по мнению наших слушателей, у нас происходит санитарный переворот. 60%
да.
проголосовали за это выражение. Куаризация понравилась 40% наших слушателей. Нам не стоит рассказать вам о том, что вы услышите в ближайшие 3 часа. Совсем скоро в программе «Не так». Суд над Владимиром Буковским, обвиненным в антисоветской агитации и пропаганде. 1972 год. Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов ведут эту программу. В родительском собрании после 13 часов Жек Чернявский и блогер Шэдоу Присток, что наша жизнь игра, как играть и не заиграться. Все это выяснит Никита Василенко и Алексей Кузнецов. Ну а в программе «Дифирамб» после 14 часов писатель Людмила Улицкая и Ксения Ларина, ведущая этой программы.
Говорим по-русски.
Карлу Клары.